говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание, и этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 сентября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ. Слева от главного входа на ВДНХ адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 21 по 26 сентября, метро ВДНХ. Торговый центр РМ, слева от главного входа, адрес 1 Останкинская, дом 55, с 11 до 19 часов. Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест» представит 5 сентября в 14 часов в Рахманиновском зале Московской консерватории мировую премьеру оратории замечательного современного композитора Антона Вискова «Заветы князя Александра. Русский рубеж», повествующий о жизни и подвигах святого благоверного князя Александра Невского. Литературной основой сочинения являются повесть о житии Александра Невского, выдающийся памятник древнерусской словесности XIII века, и народные духовные стихи.
Дух предков живет. Беседы с монахом Варфоломеем Чернышовым, насельником Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня монах Варфоломей, в миру Сергей Николаевич Чернышов, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии НИУ МГСУ, академик РАЕН, внук Александра Дмитриевича Самарина, внук потомственного почетного гражданина Москвы, фабриканта и благотворителя Чернышова, правнук знаменитого Савы Ивановича Мамонтова, продолжает свои беседы, и в частности о роде Мамонтовых. О самом Саве Ивановиче Мамонтове вы прослушали предыдущую беседу, а ныне вам будет представлена передача о его супруге и потомках, о том, чем жили и живут Абрамцева и Поленова сегодня.
Елизавета Григорьевна тоже внесла громадный вклад в создание новой русской культуры. И очень интересный экономический эксперимент она провела, который мало заметен. И, я бы сказал, даже политический эксперимент. Она была дочерью купцов Сапожниковых. Замуж она вышла очень рано. Ей было 17 лет. По-видимому, не исполнилось 17, когда они обвенчались. За год до того, согласившись быть мужем и женой. Поэтому вся ее жизнь – это была жизнь купеческой жены. Она общалась с многими из своего купеческого круга, но она и общалась с очень многими из дворянского круга. И надо сказать, они как-то стремились к этому очень. Они хотели найти связи. С соседями по Абрамцеву у них были Трубецкие, и они бывали друг у друга в гостях. Вот дочь Веру она выдала за Самарина, что было непросто, но все-таки это состоялось. Сын женился на столбовой дворянке Елене Дмитриевне Свербеевой, которая с Сухотиными тоже была в родстве. Это такие древние дворянские фамилии, которые с XIV века на Москве известны. Сын Сергей, старший сын, в Италии женился на маркизе, которая приехала сюда, но тут она не прижилась, и через некоторое время, не знаю, после краха Мамонтовского или когда, но она покинула Россию. Он женился второй раз. А Александра не была замужем. То есть все из пяти детей, четверо, связали свою супружескую жизнь с людьми аристократического происхождения. Елизавета Григорьевна была настолько высококультурным человеком, что она легко входила в эту среду, и ее там принимали. Ну, и значительный капитал, которым владели Мамонтовы, несомненно, этому способствовал. То есть время царствования Александра III, оно не так продолжительно, но именно оно характерно для жизни вот этой мамонтовской семьи. Было время, когда сращивались дворянские и купеческие верха этих родов. Но, как мы говорили, самарины этому противостояли, а другие не противостояли. Елизавета Григорьевна сумела из художественного кружка, который они создали с мужем, сделать кружок семейный. Это была не артель, а община. Артель – это объединение профессионалов, которые занимаются одним делом совместно и делят доход от этого дела. Вот они договорились срубить баню или еще какое-то дело сделать. Артель Бурлаков на Волге изобразил Репин. Получили деньги и разошлись. Ну, может быть, потом опять встретятся и снова. Община – это союз семей, у которых имеется нечто общее. Не все общее, это не колхоз. Община, например, церковная, у которой общий храм. И имущество, которое они имеют в этом храме, оно тоже является общим. Они жертвуют деньги на этот храм, и юридические предметы, имеющиеся в храме, не числятся собственностью тех жертвователей, которые их принесли. Это русский обычай. Русский человек щедр и дает деньги, не считая, куда и для чего просит. Он по евангельской заповеди дает. И вот у Елизаветы Григорьевны в Абрамцеве образовалась община. Туда Репин приезжал с женой и с девочками. Васнецов приезжал туда со своими детьми. Поленовы там жили, там даже дом Поленовский был, потому что Наталья Васильевна, жена Василия Дмитриевича Поленова и Елизавета Григорьевна были двоюродные сестры, и для Поленовых они построили там дом. Поленовы были совершенно несостоятельные люди в то время, и свою главную картину «Христос и грешница» Василий Дмитриевич Поленов писал на Садовой в кабинете Саванча Мамонтова. Так что это тоже вот такая была помощь, товарищеская, братская помощь, потому что с Поленовым Мамонтов дружил как ни с кем. Это был свой ближайший друг и единомышленник. Они вместе пели в церкви. Но, как мне говорила моя бабушка, мы предпочитали сами петь. Когда пели Шаляпин, Мамонтов, Поленов, как-то не очень это молитвенно было.
Это было по-оперному.
Отчасти по-оперному, а главное той глубины чувства, которое несла в себе Елизавета Григорьевна, в них не было. Они были больше европейцы. Поленов-то он был стопроцентный западник и вообще не хотел с Запада уезжать. Мамонтовы уговорили его вернуться в Россию и заняться русской тематикой. И под влиянием Савва Ивановича Елизаветы Григорьевны Василий Дмитриевич писал свои шедевры «Московский дворик», «Бабушкин сад». Он не придавал значения этим картинам, как такому вкладу в историю русской живописи. А Савва Иванович сказал, вот через 100 лет этот твой московский дворик будет считаться шедевром русской живописи. И я вспоминал эти слова, когда на столбах в Москве периодически вывешивали разные шедевры, и в какой-то момент вот появился московский дворик, тиражированный во многих тысячах экземпляров, как шедевр русской живописи. Вот Елизавета Григорьевна воспитывала детей Поленовых, и в воспоминаниях Екатерины Васильевны тетя Лиза фигурирует как очень дорогой для нее и близкий человек. Поленов туда нередко приезжал без жены. Васнецов всегда приезжал с детьми. Никогда Александра Васильевна, супруга Виктора Михайловича, не бывала в Абрамцеве. Или мне неизвестно о тех случаях, когда она там бывала. Дети любили Елизавету Григорьевну, и она с ними занималась много. И эта связь семей у нас сохранилась до сих пор. Это вот было заложено Елизаветой Григорьевной. Вот, скажем, сын мой сейчас уже в энном поколении потомок Савы Ивановича дружит и постоянно бывает в Поленове, потому что Наталья Федоровна, правнучка Василия Дмитриевича, она с ним в близких дружеских отношениях. И он туда приезжает с семьей, и он помогает им, будучи все-таки крупным чиновником Министерства культуры, в каких-то делах по музею, как реставратор-архитектор может посоветовать, что надо делать с тем или иным реставрируемым сооружением. Короче говоря, это не просто такая дружеская связь, а это деловая связь. Та, которую заложила Елизавета Григорьевна, потому что на основании этих связей семей в Мамонтовском, в этой общине рождались такие вещи, как московский дворик, о чем мы говорили. И Поленова толкали на то, чтобы он написал картину «Христос и грешница». Вот, видя религиозность Елизаветы Григорьевны, которая была настоящей молитвенницей, и он тоже понимал, что церковь – это великое соединение людей с Богом. Он читал Ренана, он увлекался взглядами этого француза, который утверждал, что Христос был, но он не был Богом.
Но это вот отразилось и в произведении самого Поленова, который пытался свое тоже Евангелие, подобно Толстому, писать. Он, как бы земная жизнь земного, скажем так сказать, пророка.
Да, 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 да. Да. Но, тем не менее, он построил церковь в селе Бехове, около которого он похоронен. И от церкви, в отличие от Льва Николаевича, ни на шаг не отступил Поленов. Елизавета Григорьевна сделала очень интересный вклад в историю экономическую нашей страны. Она создала инфраструктуру в Абрамцеве и вокруг Абрамцева, которая была сделана с целью сохранить население этой местности от ухода в города. Этот процесс, который мы сейчас наблюдаем, опустынивание деревенских просторов северных наших областей, начался уже в 80-х годах XIX века. Люди уходили на заработки в города, оставляя семьи, но уже возвращались другими. Не всегда сохраняли верность семье в этих походах, теряли свою первичную деревенскую культуру, становились горожанами, и культура национальная, хранимая деревней, и мастерство обработки дерева, начиная с изготовления ложки и кончая плотницким искусством строительства избы, и музыкальная культура, они терялись при этом уходе населения в город. Поэтому Елизавета Григорьевна поставила цель не дать уходить людям. А что для этого надо было? Для этого надо было им дать здесь сделать школу, церковь, медицинский пункт и место работы обеспечить тем, кто уже закончил школу. Вот эти четыре элемента, как мы теперь говорим, инфраструктуры, были сделаны в Абрамцеве. Там была сделана школа, специализации для девочек по вышиванию, для мальчиков по столярному ремеслу. Была построена церковь, был пункт приема больных, и Зоя Григорьевна сама занималась, помогала, так сказать, лично. Они, в частности, очень активно провели борьбу с эпидемией холеры, которая началась в один из первых самых годов появления мамонтовых в Абрамцеве. И они смело боролись с этой болезнью, и они ее победили. Смело, потому что они сами рисковали заразиться. И они, и их друзья, которые приезжали к ним, все они занимались помощью этим больным, медицинской помощью. Создав такой центр, Елизавета Григорьевна завоевала большой авторитет в округе. Ее очень любил народ окружающий. И в юбилейный день ее в начале 20 века, когда ей исполнилось 60 лет, было очень много людей, которые пришли ее поздравлять. И те подарки, которые они принесли, до сих пор хранятся в музее Абрамцева. Но самое главное то, что вот это понимание местным населением значения Абрамцева в 17 году сыграло решающую роль в сохранении этого Абрамцева, потому что кругом горели барские усадьбы, и моя мать, которая жила в то время в Абрамцеве вместе с тетушкой Александрой Савишной, она пишет, как они трепетали о том, что вот их тоже деревянный дом, построенный в 18 веке, может загореться от поджога. Но никто не рискнул этого сделать, потому что все понимали окружающее значение этого дома. И революции как таковой в Ходькове, в Абрамцеве не было. Никто там не восставал и не требовал новых порядков. Но Александр Савич написал Павлу Александровичу Флоренскому, что ей очень трудно в этом году косить травы. Это лето 17-го года, никто не хочет косить, все, значит, где-то взбудоражены вот этими революционными событиями. Конечно, краем это задело, но в целом они сохранились благодаря вот памяти Елизаветы Григорьевны. Она проводила при этом еще и строгую моральную политику. Если человек был замечен в воровстве или в выпивке, то он лишался заказов. Она имела магазин в Москве для продажи столярных абрамских изделий. Лишалась эта семья поддержки. Ей уже не давали возможность зарабатывать через заказы от этого магазина. А заказы были и царские, и крупные, и хорошие деньги зарабатывали столяры, которые работали вручную у себя дома. Когда мальчик кончал столярную школу, то ему не вручали диплом об окончании, а ему вручали верстак и набор инструментов.
Вот сейчас бы так.
Да, так, чтобы он сразу мог начинать дома работать. И население удерживалось вокруг Абрамцева. И это население считало Абрамцева культурным центром. И сейчас эта школа существует, она сохранилась уже в Ходькове, но носит не имя Елизаветы Григорьевны, но имя Виктора Михайловича Васнецова, что свидетельствует о непонимании коммунистами вот этой роли Елизаветы Григорьевны, которая создала такую инфраструктуру. Если сейчас это колледж с художественным, ремесленным, столярным направлением. Угу. Может быть, у них есть и другие направления, но, насколько я помню, я бывал там, когда я работал в Абрамцеве как представитель семьи, и как представитель музея я общался с директором этой школы, и они мне сделали копию пасочницы. У нас есть пасочница, вырезанная в Абрамцеве Андреем Савичем, который был художником и работал для этой мастерской вместе с Еленой Дмитриевной, делал эскизы Поленовой. Елена Дмитриевна – сестра художника. Она никогда не была замужем, она была одинока. Жизнь ее не баловала, скажем так. Она была художница, писала акварели, картины, но уровня славы брата она не достигала. И вот, находясь в Абрамцеве, она нашла себя в том, что она стала делать проекты резных изделий. И не только рисунки, но и весь конструктивный проект изделия. Табуретки, стола, шкафа, все эти пазы и врезы. Она все это понимала и рисовала так, что мастеру было понятно, как надо это сделать. Елизавета Григорьевна с Леонидом Дмитриевичем находилась в тесной дружбе, и поэтому в художественное оформление изделий Абрамской мастерской громадный вклад внесла Елена Дмитриевна. А почему? А потому что Елизавета Григорьевна ее привлекла как руководитель этого предприятия. У нее же художников-то было кругом много в ее общине абрамцевской. Ну вот, среди них нашлась Елена Дмитриевна, которая с ней работала. А Василий Дмитриевич, Виктор Михайлович Васнецов тоже были увлечены этим народным искусством. Они собирали по деревням изделия крестьянских резчиков. В Поленове такие изделия есть, и в Абрамцеве есть целая экспозиция того, что они набрали. Но ни Поленов, ни Васнецов не взялись за то, чтобы работать повседневно с столярной мастерской и рисовать для них шкафы и столы. У них были другие задачи. Они рисовали трех богатырей и Христа и грешницу. А Елена Дмитриевна несколько лет работала оформителем этих заказов. И благодаря ее участию мастерская от изготовления простой мебели перешла к изготовлению специальной мебели, которая известна как изделия Абрамцевской мастерской. И сейчас эти изделия котируются и в международном рынке искусства, и у нас в стране они, так сказать, идут не просто так, а как абрамцевские изделия.
Как высокохудожественные произведения,
да,
искусства.
Да, произведения народного искусства. Вот этот образ деятельности, о котором мы говорим, создание такой абрамцевской инфраструктуры, Поленовы повторили у себя. Когда они приобрели в 1991 году имение на Оке, тогда Абрамцеву было 21 год. Оно уже полностью сложилось как культурный центр вот теми особенностями, о которых я говорил. И Наталья Васильевна, влюбленная в Абрамцева, и Василий Дмитриевич в своем Поленове повторили Абрамцева. Они создали школу в Страхове, в которой я имел участие учиться. Заметка, когда был я учеником, там, может быть, 5 класса, во время субботника майского, я обнаружил в фундаменте кирпич, на котором было тиснение, что эта школа построена Поленовыми. И я побежал и сейчас же рассказал учителям о своем открытии. А потом рассказал, когда пришел домой, и Дмитрию Васильевичу, и матери моей, хранителя Поленского музея, Елизавете Александровне Чернышовой Самариной. Они мне сказали: «Сережа, ты зря им это сказал». На следующий день я уже не видел этого кирпича, его не было. Его раскололи. Потому что не должно было быть на советской школе следов какой-то барской благотворительности. Представляете?
Да.
К сожалению, в советское время вот так школа, учителя относились к прошлому, что его надо стереть и начинать новую жизнь советскую. Поленове была создана школа, о которой я говорил, была построена церковь, но при этой школе не было мастерских и не давалось специального образования, только общее образование давалось читать, писать. И они создали театр Поленове. В Абрамцеве театральные постановки были, но это были внутрисемейные, так сказать, внутрикружковые постановки.
Просто как домашние спектакли.
Да. А у Поленовых это были спектакли с участием крестьян соседних сел. Они играли Шекспира.
Шекспира?
Да. Я помню, что они играли Отелло и Гамлета. Выпускники этой школы, в которой я учился, они вот были на таком высоком уровне образованы за 4 года, что им было понятно, содержание вот этих вот вещей. В мастерской столярной в Поленове, где работал один из мужиков страховских, где школа была построена, у него висела картина, как Мают Аскуратов врывается в келью Филиппа Митрополита с тем, чтобы задушить его. То есть ему близка была история Руси, и он понимал, кто такой Филипп Митрополит, и кто такой Мают Аскуратов, и повесил у себя вот такую вот картину в мастерской. Они могли разговаривать о рассказах Льва Толстого. Разговоры эти были очень длинными, потому что иногда мы ехали из Поленова до станции Тарусская, там 12 километров на санях зимой, а летом на телеге от дома до станции, и это занимало 2 часа, и эти 2 часа шел разговор на разные темы с этими мужиками, которые меня тоже обучали, как жить. Таким образом, Поленово эту инфраструктуру скопировали абрамцевскую. И это привело к тому, что их дом сохранился, также теперь это является музеем, национальным достоянием. Никто его не разграбил. А Поленовы очень боялись, что их могут тоже потревожить. И крестьяне страховские, у которых школа была построена, им сказали, что вы не бойтесь, мы вас охраняем. Однажды был переполох среди поленовского семейства, потому что на территории усадьбы ворвалась какая-то толпа с косами, с вилами, с топорами. Оказалось, что это страховские пришли защищать, потому что прошел слух, что Поленовых обижают.
Да.
Вот это создавала Елизавета Григорьевна такие инфраструктуры, которые и в других местах тоже возникали в то время в России, но очень немногочисленные. Каково значение этого? А это пример того, как надо было устраивать Россию. И если бы это, к сожалению, в истории запрещенное сослагательное наклонение, богатые люди так вот обратили внимание на своих бедных соседей по земле, то, наверное, им не надо было бы переустраивать страну. Мамонтовская культура и их собрания, имевшие место и в Москве, и в Абрамцеве, сохранились благодаря тому, что потомки как Мамонтовых, так и Поленовых оказались хранителями по должности и по духу. Хранитель – мало распространенное слово, а надо бы его ввести в широкое употребление. Потому что мы нуждаемся в людях, которые могут хранить русскую культуру и памятники этой русской культуры. Таковыми явились дочь и сын Мамонтовых Александра Савишна и Всеволод Савич. Но первое место и по времени, и по объему работы выполнила, занимает Александра Савишна. Никогда не будучи замужем, она приняла на себя обязанность воспитывать детей своей покойной сестры Веры Савишны. После матери, которая скончалась очень вскоре за Верой Савишной в возрасте 60 с небольшим лет, Елизавета Григорьевна скончалась, не пережив смерти своей любимой дочери. Александра не могла ей заменить Веру. Вера Савишна, старшая из 2 дочерей Мамонтовых, была красавица, обаятельная, характером смирная и веселая, образованная, и все, что можно было от природы получить, она получила. И при этом она еще и была дочерью богатых родителей. Вера Савишна была любимицей всех абрамцевских гостей и родителей. Она прекрасно ездила верхом на лошади в дамском седле, каталась на лыжах, играла в крокет, читала стихи, вышивала, жила в свое удовольствие и радовала окружающих в этом богатом доме, богатом не только в денежном отношении, но и богатом очень в культурном отношении. Виктор Михайлович Васнецов дружил с ней и с Александрой Савишной, и сохранились письма очень интересные, переписка этих девушек с Виктором Михайловичем Васнецовым. Он особенно любил Александру Савишну. Шуренька он называл ее, тогда как остальные ее называли Шурка. Вера Савишна вышла замуж за Александра Дмитриевича Самарина, предводителя дворянства Богородского уезда Московской губернии в то время, а потом и предводителя дворянства Москвы и Московской губернии в целом. Но семейная жизнь ее была очень непродолжительная. Она умерла в 32 года, оставив троих детей после 5 лет замужества. И Александра Савишна приняла на себя воспитание вот этих маленьких, совершенно маленьких детей. Один был младенец, другой Елизавете было около 2 лет. Она родилась в 5 году, а в 7 году скончалась ее мать. Александра Савишна была мудрой и спокойной девушкой, и в воспоминаниях дочерей Поленовых, Екатерина Васильевна, старшая из дочерей Поленовых, вспоминается, что они там, эти поленовские-то девочки, общались с мамонтовскими девушками Верой и Александрой. И Вера для них была образец, на который они могли смотреть издалека и подражать, так сказать, только ее действиям. А Александра была для них близкий человек, с которым они напрямую общались и могли поделиться с ней всеми своими секретами, получить советы. И до 50-х годов, она умерла в 950-м году, поленовские дети... Уже далеко не дети в 40-х годах пользовались советами Александры Савишны, потому что они и тогда считали ее умудренной житейским опытом. И она, благодаря своей мудрости, сумела создать музей, сохранить Абрамцева для нас, для всего нашего русского народа, этот великий памятник истории и культуры. У нас есть альбом, в котором фотография Савва Иванович держит на руках Александру. И под ней рукой моей матери написаны слова. «И такой ребенок мил родителям». У нее было косоглазие. Фигурка у нее была нескладная. У нее очень короткая была шея, как у отца. Небольшого роста. Она была непривлекательна. В отличие от своей великолепной сестры.
Да, которую мы все знаем по портрету Валентина Серова, девочка с персиками и девушка с кленовыми листьями.
Она в семье своей родной казалась девушкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу и к матери своей. Дитя сама среди детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Вот эти слова... Я написал большую статью про Александру Савишну, потому что Пушкин про нее написал. Она была исключительно мудрой, и я это слово не устаю повторять, любвеобильной. И она умела прощать то невнимание, которое ей оказывали окружающие. Она умела впитать в себя всю атмосферу абрамцевского кружка. И когда мать умерла, она смело повела этот корабль дальше, и вокруг нее уже группировались. И часто бывал там Нестеров, а потом другие выдающиеся люди нашего времени. Павел Александрович Лоренский, Александр Дмитриевич Самарин, Сергей Николаевич Дурылин, Петр Петрович Кончаловский, композитор Василенко, к сожалению, я не помню его имени, отчества. Они все приезжали в Абрамцево отдыхать дореволюционное и в послереволюционное время. И поддерживали дух Абрамцева. И этот дух, как всегда, я говорю, что это был уже третий период истории Абрамцева. Если первым периодом истории этого села надо считать время, когда им владел Сергей Тимофеевич Аксаков, и когда у него в гостях бывали Николай Васильевич Гоголь, Щепкин, Тургенев. Это был тогда... литературный кружок абрамцевский, аксаковский, в котором отдыхал Николай Васильевич Гоголь, так трудно живший среди современников, его не понимавших. Он там читал второй том «Мертвых душ», который был отчасти понят, отчасти не понят абрамцевским населением. И когда Гоголь видел, что даже в Абрамцеве не понимают его второго тома, он его сжег. Это величайшее произведение русской литературы, которым были даны положительные характеры в тот век, когда в России господствовал критический реализм. А до того в России господствовала литература, как мне говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, с которым я очень тесно имел возможность общаться, литература положительного героя, литература 17-го и более раннего 16-го, еще более ранних лет. Она представлена словом о полку Игореве, Задонщины и, главным образом, это жития святых, русских святых и иных святых. То, что читал русский народ, это была литература исключительно положительных героев. И вот струю эту от 17 века в 19 перенес Николай Васильевич Гоголь в втором томе «Мертвых душ». Александра Савишна была хозяйкой Абрамцева в дореволюционные годы, и при ней сложился новый кружок, который вырабатывал новую философию и формы общественной жизни России. После революционной России обсуждалась форма существования церкви, сосуществование ее с государством. Сюда приезжали послы от митрополита Петра Полянского к Александру Дмитриевичу Самарин, который правил документы патриархии здесь, в Абрамцеве. И вот это вызвало реакцию НКВД. Самарин был арестован, за ним следом была арестована и Александра Савишна. И этот кружок был разбит. В Сергиевом Посаде были тоже арестованы ряд участников этого движения. История вот этого кружка, она не написана. И вообще, то, что я сказал сейчас в истории как науке и в искусствоведении как науке, неизвестно, может быть, даже. Хотелось бы, чтобы нашлись люди, которые сумеют восполнить этот пробел. Вот в книге об Александре Дмитриевиче Самарине «Подвигом добрым подвязался» есть статья отца Александра Мазырина, которая раскрывает через документы НКВД деятельность кружковцев третьего абрамцевского кружка. Если первый кружок был литературный, второй был художественный, музыкальный, театральный, связанный с именем Савы Ивановича и Елизаветы Григорьевны Мамонтовых, то третий кружок был связан с именем Александра Савишны Мамонтовой и Александра Дмитриевича Самарина, который в некотором роде был тоже совладельцем этого имения. Оно по завещанию Елизаветы Григорьевны, которая была хозяйкой его от начала, так сказать, приобретенного в 870 году и до смерти ее в 907 году, 37 лет она владела этим имением, она его завещала детям Веры Савишны через Александру Савишну. То есть оно, в принципе, принадлежало детям Александра Дмитриевича Самарина. Вера Савишна скончалась, а управляющей юридически владелицей этого имения на тот период была Александра Савишна. Поэтому Александр Дмитриевич, участвуя в передаче этого имения в государство, он как бы был совладельцем и соучастником этого пожертвования. В 18 году, когда они это делали, еще это право владения не было ликвидировано у них. Вот так я хотел вам сказать об Александре Савишне, которая свою жизнь закончила в Поленове. В 45-м году, приехав туда и будучи принятой с распростертыми объятиями теми сестрами поленовскими, которые так слушали ее, будучи еще девочками в Абрамце, понятно, что вот эта родственная, дружественная и духовно-родственная связь обеспечивала ей хороший прием в Поленове. Ей была выделена отдельная комната в Большом музейном доме, и она до конца дней, она скончалась в 51-м году, жила в Поленове. будучи по должности вахтером Поленовского музея, получая какую-то зарплату. Бывший директор Абрамского музея тут нашла себе место как вахтер. Александра Савишина умерла в Поленове среди близких ей людей и похоронена на кладбище около церкви, где похоронены Василий Дмитриевич, Наталья Васильевна, дочери Поленовские похоронены там позже, уже после нее, и сын тоже после нее, они все были моложе Александра Савишина. Это такое семейное кладбище на красивейшем месте. Вы знаете, что это гора, с которой открывается вид на дали Окские, на Тарусы, до которой 5 или 6 километров, на Заокские просторы. Ее могила находится рядом с могилой Василия Дмитриевича и Натальи Васильевны, Дмитрия Васильевича. Она в кругу своих близких, но она не здесь хотела быть похороненной. Я уже, написав о ней большую статью и даже отдав ее в печать, нашел два ее рисунка. Я вставил в эту статью то, что я сейчас скажу. На этих рисунках изображена Абрамцевская церковь, кладбище, на которой похоронены ее родители и Вера Савишна, и сын Веры Савишны Сережа. И вот эти могилки изображены. Сама церковь как бы только намечена, можно догадаться, что это она. И рядом, уже среди деревьев, еще одна могила, которой там нет. С крестом поленовского типа. Потому что Поленовы все похоронены под крестом северного типа, с крышей над крестом. А Мамонтовы в Абрамцеве похоронены под простым восьмиконечным православным крестом. И таких два рисунка. Они едва-едва нарисованы, но она нарисовала свою могилу в Абрамцеве. Потому что она была связана теснейшим образом с Абрамцевым. И Павел Александрович Флоренский в письме к ней летом 17-го года, когда она жаловалась ему, что она не может убрать покосы, Флоренский написал: «Покосы для Абрамцева не самое главное, а самое главное то, что вы там сейчас должны сохранить. И никто, кроме вас, не знает так Абрамцева, потому что Абрамцево – это не только дом, и не только луг, и не только сад, но это дух, который в нем живет. И прежде всего он живет в вас, Александра Савишна. Вы – хранитель Абрамцева, вы – душа Абрамцева. И даже если сказать самое страшное, что Абрамцево будет полностью уничтожено, оно будет живо до тех пор, пока будете живы вы и пока будет жив тот дух, который вы должны передать другим поколениям». Вот это я перефразировал письмо священника Павла Флоренского к Александре Савишне летом 17-го года. Вот это очень важное теоретическое положение, что каждое место – это не только архитектура и не только природная среда, в которой находится эта архитектура, но оно только тогда живо, когда в нем есть люди, понимающие это. А если туда приходят другие люди, может быть, даже и равноязычные, то есть русские, но у них другие интересы, то это уже другое место. Это не то. Вот мысль, которую произнес Флоренский, и которая независимо от Флоренского в конце 70-х, начале 80-х годов высказал Дмитрий Сергеевич Лихачев, и которую он озаглавил как «Экология культуры». Это направление научное я развивал, «Экология культуры». Экология – это наука, объединяющая в себе множество различных наук. В данном случае, по мысли Лихачева, экология культуры объединяет в себе множество культурных направлений, что, как ни Абрамцева, объединяет в себе множество культурных направлений. И литература, и театр Щепкин и Шаляпин, и музыка, живопись, и скульптура, и архитектура, и философия, и богословие – все присуще Абрамцеву. И, вводя экскурсии по Абрамцеву, необходимо говорить обо всех этих направлениях культуры. Поэтому и Лихачев назвал свою науку «экология культуры». И эти все направления в Абрамце, они взаимодействуют, потому что музыки нет без живописи, как сделал Мамонтов в своем театре, оперы нет без актерского мастерства, а литература тоже не может существовать без иллюстрации, которые делает художник. Вот все это должно быть взаимосвязано, должно обогащать одно другое. И люди, которые этим заняты, должны дышать одной атмосферой и в разных стилях работать в одном и том же направлении сохранения русской культуры.
Как сейчас живут потомки Абрамцевско-Поленовского кружка? Кто они?
На уровне поколения ушедшего моих родителей, моей матери, было очень тесное общение внутри Мамонтовского круга. Это были потомки Всеволода Савича и Веры Савичны, другие из 5 детей Мамонтовых не имели потомства. Но на уровне следующего поколения тоже общение это продолжалось. Вот здесь, в этой квартире, где мы с вами сейчас ведем запись, была внучка Всеволода Савича Елена Андреевна Мамонтова. У Всеволода были 2 дочери и сын. Сын ушел с белыми и остался на Западе, и после войны жил в Аргентине. И его дочь в 80-м году со своей дочерью приезжала сюда к нам, и мы очень с ними подружились. Это незабываемые минуты, дни, когда мы здесь с Еленой Андреевной и с Натальей Валентиновной общались. В Поленове мы жили с вот, потомки Мамонтовых, как в своей родной семье, детей Василия Дмитриевича, которые в действительности были троюродными братьями моей бабушки. Мы их называли дядя, тетя, как родных. И они также занимались нашим воспитанием, как воспитанием своих детей. Имущество, которым они владели, оно как бы было и наше тоже. Например, лодка на реке одна, которую Дмитрий Васильевич сделал себе, она для меня была доступна. Я всегда мог прийти, сказать: «Дядя Дмитрий, я возьму ключ». Я брал ключ от замка, отпирал и уходил на этой лодке на веслах или под парусом туда, куда мне было угодно. Однажды я сломал весло. Ну, он сказал: «Сломал? Сделаешь». А мне было лет 12-13, и это для меня был первый урок. И он дал мне толстую длинную доску, из которой надо было вытесать весло. Я неделю работал топором, сделал весло, принес его, показал: «Вот, дядя Митя, весло, покрась». Я, значит, должен был достать краску масляную, развести с оливой и выкрасить это весло и вторично вот покрасил. «Ну, хорошо, поставь». Вот такие отношения были. И так трудом меня воспитывали там и научили трудиться. Косить траву, вовремя ходить за коровой. Надо было в свое время ее взять, загнать в стойло. Вовремя надо было накормить кур. Надо было пойти прополоть грядку, пока не жарко. А потом можно было пойти искупаться. Только потом. И это вот понимание о том, что надо делать вовремя и обязательно надо делать, оно было воспитано не только в Абрамцеве, Поленове, не только в детях Поленовых, но и в тех, кто общался с ними постоянно. Это вот трудовое воспитание, потому что в Абрамцеве все трудились. Кто в мастерской столярной, кто с мольбертом писал этюды. Ну, в частности, Вера Савишна вышивала. Последняя ее работа была незаконченная, плащаница по рисунку Виктора Михайловича Васнецова для Абрамской церкви. Она, к сожалению, музейными работниками не считается произведением Веры Савишны. Но я исследовал и настаиваю на том, что это так. Есть письмо одного из сыновей Виктора Михайловича Васнецова. У нас была Шура. Она сказала, что, наконец, закончила плащаницу. Вера Савишна скончалась на Рождество 1907 года в конце декабря. А это письмо от марта 1908 года. То есть оставалось что-то недоделанное, и в начале 1908 года Александра Савишна уже доделала то, что не успела сделать ее сестра. Ольга Алексеевна Васнецова сейчас живет в Москве, профессор, доктор химических наук, заведующая кафедрой медицинского института была, но сейчас она не заведующая, так же, как и я, не профессор, действующий в строительном университете. Время прошло, но мы с ней очень тесно общались в Васнецовском доме. Мы вместе ездили и в Абрамцево с ней, и тут она у нас бывала. И в Васнецовском доме мы с ней встречались. У нас общая культура семейная и общая культура рабочая, потому что мы оба профессора уже советских вузов. У нас общий интерес. Очень интересная встреча была у меня с Андреем Владимировичем Васнецовым. Это крупный был художник, лауреат всяких премий государственных, конечно. И в одно время он был президентом Союза художников. Мы начали борьбу против проекта переброски северных рек в Волгу. Это был природоразрушительный проект, на который подталкивали наших гидротехников западные американские специалисты. Этот проект должен был забрать колоссальные суммы из бюджета, так, чтобы его лишить возможности финансировать военные проекты. Этот проект должен был обеспечить переселение многих рабочих с юга, из Узбекистана, Таджикистана, с Кавказских республик на север, на места строительства этих гидротехнических сооружений. Поскольку на севере населения у нас мало, строить надо очень много, 10 атомных электростанций для того, чтобы обеспечить по Онеге перекачку воды от Белого моря до Белого озера. Понимаете, что означало бы на малолюдный север переселение этих людей? Лихачев Дмитрий Сергеевич, который очень поддержал нашу работу, сказал, что не только культура русская погибнет, полностью погибнет народ вепсы. В те времена, когда мы с Лихачевым этим занимались, в 1983-84 вот, году мы работали, в 86 году мы одержали решительную победу, и всякая деятельность в этом направлении была прекращена. Когда я прочел академику математику Льву Семеновичу Пантрягину фамилии лиц, которые стоят во главе этого проекта, с ним сделалось плохо. Таких математиков, как говорили ученики, он входит в десятку первых математиков. При мне принесли восьмитомное издание его трудов на английском языке, присланное из Америки. Он был лауреат многих премий. Совершенно слепой. Он студентом был слепым. Он очень боролся за русскую культуру, за русскую церковь. Был авторитетнейшим человеком. И когда Николай Иванович Рыжков принимал решение о отказе от переброски, он сказал: «Лев Семенович Пантрягин считает, что этого делать не надо. Как можно с ним не согласиться?» Мы, профессора, так сказать, писали письма и обоснования технические к этим письмам. Академики нас поддерживали, и культурная община вышла на высочайшем уровне, нас поддерживала. Композитор Свиридов, певец Козловский, Никулин, актер, и в том числе Васнецов Андрей Владимирович. И я к нему пришел в кабинет. К нему подошел, говорю: вот так и так. Вот мы составили такое письмо, вот его уже подписал. Там был Рихтер, Дорлиак, Свиридов. Он сказал: Я не могу подписать такого письма, я же член партии. Это же письмо против постановления 27-го съезда. Но ко мне пришел потомок Мамонтовых, и я, как Васнецов, не могу отказаться.
Дух предков живет.
Да. И он подписал это письмо Брежневу. Но когда мы его туда принесли, в ЦК КПСС Брежнева уже не было. Брежнев был инициатор проекта переброски, он был кончил техникум гидротехнического строительства, и друзья его были подняты на министерские посты, и он хотел им дать вот государственное финансирование. Вот вы спрашиваете о связях. Да, вот они реализовывались, эти связи, и сейчас они реализуются на уровне связи дирекции музея Поленова и Министерства культуры. Поленове Наталья Федоровна, она правнучка Василия Дмитриевича Поленова из моего поколения. Она директор Поленовского музея.
А в Абрамцеве кто-то сохранился от Мамонтовых?
В Абрамцеве некоторое время я работал, полтора года был работал там. А сейчас там никого из Мамонтовых нет.
Прозвучала очередная передача из цикла, в которой монах Варфоломей продолжил свой рассказ о роде Мамонтовых. Сам он является правнуком знаменитого Саввы Ивановича Мамонтова, в миру Сергей Николаевич Чернышов, доктор геолога минералогических наук, профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии НИУ МГСУ, академик РАЕН, монах Варфоломей, вот уж действительно тот, в ком живут духи предков. Передачу записала и подготовила к эфиру ведущая цикла Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу из цикла «Дух предков живет». Беседы с монахом Варфоломеем Чернышовым, насельником Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.